Душа после смерти. Современные посмертные опыты в свете учения Православной Церкви. Иеромонах Серафим Роуз. Часть 6. Учение епископа Феофана Затворника о мытарствах. Для России 19 столетия святитель Игнатий Брянчанинов стал апологетом православного учения о воздушных мытарствах, которое не принимали всерьез неверующие и модернисты. И святитель Феофан Затворник, твердый защитник реальности мытарств, рассматривал их как неотъемлемую часть невидимой брани или духовной борьбы с бесами. Здесь мы приводим одно его утверждение относительно мытарств, входящее в истолкование 80 стиха 118 псалма. «Буди сердце мое непорочно во оправданиях твоих, якогда не постыжуся». Пророк не упоминает, как и где да не постыдиться. Ближайшее непостыжение бывает во время восстания внутренних браней. Второй момент непостыжения есть время смерти и прохождения мытарств. Как ни дикою кажется умникам мысль о мытарствах, но прохождение их не миновать. Чего ищут эти мытники приходящих? Нет ли у них их товара? Товар же их какой? Страсти. Стало быть, у кого сердце непорочно и чуждо страстей, у того они не могут найти ничего такого, к чему бы могли привязаться. Напротив, противоположная им добродетель будет поражать их самих, как стрелами молнийными. На это некто не чуждый учености вот какую еще выразил мысль. Мытарства представляются чем-то страшным, а ведь очень возможно, что бесы вместо страшного представляют нечто прелестное. Обольстительно прелестное по всем видам страстей, представляют они проходящие душе одно за другим. Когда из сердца в продолжении земной жизни изгнаны страсти и насаждены противоположные им добродетели, тогда, что ни представляй прелестного, душа, не имеющая никакого сочувствия к тому, минует то, отвращаясь от того с омерзением. А когда сердце не очищено, тогда какой страсти наиболее питает она сочувствие, на то душа и бросается там. Бесы и берут ее, будто в друзья, а потом уж знают, куда ее девать. Значит, очень сомнительно, чтобы душа, пока в ней остаются еще сочувствия к предметам каких-либо страстей, не постыдилась на мытарствах. Постыжение здесь в том, что душа сама бросается в ад». Но окончательное постыжение на страшном суде пред лицем всевидящего судьи. Внетелесный опыт в оккультной литературе. Исследователи сегодняшних посмертных опытов почти неизменно за разъяснением своих случаев обращаются к той литературе, которая утверждает о себе, что основывается на восприятии внетелесной сферы, к оккультной литературе, начиная от древних египетской и тибетской книги мертвых, и до сочинений оккультных учителей и экспериментаторов нашего времени. И едва ли кто из таких интересующихся уделяет серьезное внимание христианскому учению о жизни после смерти или обращается к Священному Писанию, либо к святоотеческим творениям, на которых это учение основано. Почему так? Причина очень проста. Христианское учение идет от божественного откровения человеку об участи души после смерти и делает упор главным образом на конечном состоянии души – на небе или в аду. Хотя существует также и обширная христианская литература, описывающая то, что происходит с душой после смерти и основывающаяся на посмертных или внетелесных опытах, как было представлено в главе о мытарствах. Но эта литература имеет второстепенное значение по сравнению с истинным христианским учением о конечном состоянии души. Она содержит в себе опыт христианской жизни и потому исключительно полезна для уяснения и более наглядного представления важнейших моментов христианского учения. В оккультной литературе другая ситуация. Здесь основной упор делается на опыте, пережитом душой во внетелесной сфере, но конечное ее состояние оставляется неясным и обычно объясняется личными мнениями и догадками, основывающимися на этих опытах. Современных исследователей больше привлекают опыты оккультных писателей. Они представляются им хоть как-то поддающимися научному исследованию, нежели христианское учение, требующее исповедания веры, а также ведения духовной жизни в согласии с ним. В настоящей главе мы постараемся указать на подводные камни, имеющиеся в таком подходе, который вовсе не объективен, как кажется некоторым, и оценить оккультные внетелесные опыты с точки зрения православного христианства. С этой целью вкратце рассмотрим оккультные книги, используемые современными исследователями для разъяснения посмертных опытов. Первое. Тибетская книга мертвых. Тибетская книга мертвых – это буддийское сочинение VIII века, в котором отражены добуддийские традиции более раннего периода. Ее оригинальное название – «Освобождение в Бордо» посредством слушания. Английский редактор охарактеризовал ее как мистический учебник по руководству в потустороннем мире многих иллюзий и сфер. Ее читают у тела новоприставленного для пользы его души, потому как утверждается, что в минуты смерти возникают различные обманчивые иллюзии. Они не видение действительности, а не более чем присущие умирающему интеллектуальные импульсы, принимающие индивидуальную форму. На разных этапах посмертных впечатлений, описанных в книге, которые умерший последовательно проходит в течение 49 дней, есть видения как мирных, так и гневливых божеств. В соответствии с буддийским учением, они рассматриваются как иллюзорные. Ниже говоря о природе этой сферы, проанализируем, почему видения в самом деле иллюзорны. Завершением данного процесса становится ниспадение души в реинкарнацию, которая в буддийском учении трактуется как зло, которого можно избежать с помощью буддийской подготовки. Доктор Карл Юнг в своем комментарии к данной книге, который он дает как психолог, находит, что видения близки к описаниям посмертного мира в современной спиритической литературе Запада. Однако те и другие создают впечатление бессодержательности и банальности сообщений из мира духов. Причина интереса доктора Моуди и других исследователей к этому сочинению кроется в том, что в двух моментах тибетская книга мертвых и современные опыты поразительно схожи. Во-первых, описанные там впечатления от пребывания вне тела в первые моменты смерти в сущности те же, что и в современных случаях, а также в православной литературе. Душа умершего появляется в виде сияющего призрачного тела, которое, видимо, существам той же природы, но не людям во плоти. Поначалу она не знает, жива или мертва, видит людей, окружающих тело, слышит причитания скорбящих и обладает способностями к чувственному восприятию. Она может беспрепятственно двигаться и проходить сквозь твердые объекты. А во-вторых, в момент смерти появляется ясный свет, отождествляемый современными исследователями со светлым существом, описанным многими людьми. Нет причин сомневаться в том, что описание образов в тибетской книге мертвых основано на некотором внетелесном опыте, но ниже мы увидим, что действительное посмертное состояние – только один из подобных опытов, и мы должны постеречься принимать любой внетелесный опыт за то, что на самом деле происходит с душой после смерти. Опыты западных медиумов могут быть настоящими, но, разумеется, не передают истинных посланий от умерших, как о том заявляется. Тибетская книга мертвых и написанная намного раньше ее египетская книга мертвых в чем-то похожи. Последнее утверждается, что душа после смерти проходит множество трансформаций и встречает разных богов. Однако не существует общепринятого толкования этой книги, а без него современный читатель может только догадываться о значениях некоторых ее символов. Согласно тексту, умерший последовательно принимает облик ласточки, золотого ястреба, змеи с человеческими ногами, крокодила, цапли, цветка, лотоса и так далее. Он встречается со странными богами и потусторонними существами, с четырьмя священными обезьянами, с богиней Гиппопотамом, с разнообразными божествами, имеющими головы собак, шакалов, обезьян, птиц и так далее. Описываемый в этой книге изощренный, путанный посмертный опыт резко отличается от ясности и простоты христианского опыта. Хотя внетелесные переживания, вероятно, реальны, данная книга, как и тибетская книга мертвых, наполнена иллюзорными видениями и не может быть принята в качестве достоверного описания состояния души после смерти. Второе. Сочинение Эммануэля Сведенборга. Другой оккультный текст, изучаемый современными исследователями, дает больше возможностей для понимания, так как написан в новейшее время и является глубоко западным по образу мышления и претендует на то, чтобы быть христианским. В книгах шведского мистика Эммануэля Сведенборга «Годы жизни 1688-1772» изображены видения того света, которые начали посещать его в середине жизни. До этих видений он был европейским интеллектуалом 18 века, бегло говорившим на многих языках, ученым, исследователем и изобретателем, активным общественным деятелем. Автор трудов по астрономии, горному делу, математике. Он был универсальным человеком в век расцвета науки, когда было еще возможно одному человеку овладеть почти всем знанием своего времени. Им написано около 150 научных трудов. Некоторые из них, например, четырехтомный трактат по анатомии «Мозг», намного опередили свое время. В 56 лет он обратил внимание на невидимый мир и за последние 25 лет жизни выпустил огромное число религиозных трудов. В них он описывал небо, ад, ангелов и духов, всецело опираясь на собственный опыт. Его описания невидимой сферы приземлены, тем не менее они соответствуют образам, присутствующим большей части оккультной литературы. Согласно мнению Сведенборга, человек, умирая, вступает в мир духов, находящийся на полпути между небом и адом. Этот мир, хотя он и духовный, так похож на материальную действительность, что человек сначала даже не догадывается, что умер. Человек сохраняет тот же облик и способность к чувственному восприятию, что и у его земного тела. В момент смерти видится свет в тумане, происходит просмотр собственной жизни с добрыми и худыми делами. Он встречает друзей и знакомых из этого мира. И в течение некоторого времени продолжает существование, близкое к тому, что было на Земле, за тем лишь исключением, что все намного больше обращено внутрь. Его влечет к людям и вещам, которым питал любовь, мысли становятся реальностью. Стоит только подумать о ком-то любимом, и этот человек, словно его вызвали, предстает перед глазами. Как только умерший привыкает к духовному миру, ему сообщают знания о небе и аде, показывают разные города, сады и парки. В этом промежуточном мире духов человек образовывается, приготовляется для неба, что занимает период от нескольких дней до одного года. Небеса, как их описывает Сведенборг, не слишком отличаются от мира духов, и то, и другое похоже на землю. Там те же парки, сады, внутренние дворики, дома, залы и спальни для ангелов со множеством одежды. Есть правительство, законности, суды, намного более духовные, чем на земле. Существуют церковные здания, службы, духовенство, проповеди, с которыми не всегда согласны слушающие, и это смущает проповедников. Есть брак, дети, школы, воспитание детей, общественная жизнь, словом, почти все, что можно найти на земле и что может стать духовным. Сам Сведенборг разговаривал с небесными ангелами. Они, как он полагал, были душами умерших, а также со странными жителями Меркурия, Юпитера и других планет. У него были диспуты с Мартином Лютером, причем его он обратил в свою веру, потерпел неудачу с Кальвином, стараясь убедить того оставить веру предопределения. Ад описывается как земное место, его обитатели самолюбивы и имеют дурные наклонности. Можно понять, почему современниками Сведенборг был отвергнут как сумасшедший, и почему его видения вплоть до наших дней редко воспринимались всерьез. Тем не менее, всегда находились люди, которые, несмотря на странность его видений, признавали, что Сведенборг действительно контактировал с невидимой реальностью. Его младший современник, немецкий философ Иммануил Кант, воспринял серьезно ясновидение Сведенборга, известное всей Европе. Американский философ Эмерсон, посвященном Сведенборгу длинном очерке, вошедшем в книгу «Избранники человечества», назвал его одним из литературных гениев, талант которого выше оценок коллегии ученых. Сегодняшний интерес к оккультизму выдвинул Сведенборга вперед как мистика и ясновидца, не ограниченного рамками христианских доктрин. Исследователи посмертных опытов находят интересные параллели между собственными результатами и его видениями. Нет сомнений в том, что Сведенборг был в контакте с невидимыми духами и получал от них свои откровения. Анализ того, как он их получил, покажет нам, что из себя представляет реальная область, где сии духи обитают. Хроника контактов Сведенборга с невидимыми духами, которую он вел, не упуская мельчайших подробностей в дневнике сновидений и духовном дневнике, раскрывает признаки вхождения человека в общение с воздушными демонами, и эти признаки соответствуют тому описанию, которое сделал святитель Игнатий. С детства Сведенборг практиковал некий вид медитации, включающий попеременно расслабление и напряженную концентрацию. Спустя некоторое время в процессе медитации он начал видеть сверкающее пламя, которое простодушно принимал и истолковывал как знак одобрения его мыслей. Это подготовило его к вхождению в область духов и общению с ними. Во сне начал видеть Христа и то, что его принимают в общество бессмертных. Так, из-под воли он осознал присутствие вокруг него духов. Наконец, они стали являться в состоянии бодрствования. Первый случай имел место во время поездки в Лондон. Ночью после обильного ужина он вдруг увидел черноту и ползающих по полу рептилий. Затем человека, сидящего в углу комнаты, который произнес только «Не ешь так много» и исчез в черноте. Хотя Сведенборг и был напуган этим явлением, однако воспринял его как нечто хорошее, потому что получил нравственный совет. Затем, как он сам свидетельствует, той же ночью этот человек снова явился мне, но теперь я не испугался. Он сказал, что он Господь Бог, Творец Вселенной и Искупитель, что избрал меня для толкования людям духовного смысла Писания и что сам объяснит мне, что подобает писать по этой теме. В ту ночь мне открылись, я убедился в их реальности, миры духов, небо, ад. Впоследствии Господь ежедневно отверзал мои телесные очи, так что в полдень я мог прозревать в мир онный и бодрствуя беседовать с ангелами и духами. Из приведенного описания ясно, что Сведенборг получил доступ к общению с воздушной областью падших духов, и все последующие откровения проистекают из этого источника. Увиденные им небеса и ад тоже были частью воздушной сферы, а в записанных им откровениях отражены фантастические образы, а в собственных целях сочиняемые падшими духами для легковерных. Обзор других книг по оккультизму покажет нам иные стороны этого царства. Астральная плоскость теософии. Теософия 19 и 20 веков, представляющая собой смешение оккультных идей Востока и Запада, предлагает подробное учение о воздушной сфере, которое по этому учению состоит из ряда астральных плоскостей. Слово «астральный» означает «звездный», необычный термин, относящийся к надземной реальности. Согласно учению, астральные плоскости составляют место обитания всех сверхъестественных существ, места пребывания богов и демонов, пустоты, где существуют мысли формы, область, населенную духами воздуха и других стихий, и различные небеса с ангелами и ад с демонами. Понимающие в теософии люди полагают, что с помощью определенного ритуала могут подниматься на плоскости и в полном сознании знакомиться с ними. В соответствии с данным учением, после смерти входят в астральную плоскость или плоскости, в зависимости от того, как рассматривать это царство, как целое или по отдельным слоям. И как у Сведенборга, не происходит мгновенного изменения состояния человека и не вершится суд, Продолжается жизнь, как и раньше, только вне тела, проходя через все подплоскости астрального мира на пути к небесному. Каждая последующая плоскость более утончена и совершенна, обращена внутрь. Продвижение через них не сопряжено с неуверенностью и страхом, как в христианских мытарствах. Напротив, это время удовольствия и веселья. Радость бытия в астральной плоскости так велика, что физическая жизнь по сравнению с ней вообще не кажется жизнью. 9 из 10 не испытывают желания возвращаться в тело. Теософия изобретения российского медиума Елены Блаватской возникла в конце XIX века как способ попытаться систематически объяснить медиумические контакты, которые множились в западном мире с момента появления спиритизма в Америке в 1848 году. До наших дней теософические учения об астральной плоскости, хотя часто и не называются этим именем, являются стандартом, употребляемым медиумами и любителями оккультизма для объяснения своих опытов. Хотя теософические книги по астральной плоскости болезненно бессодержательны и банальны, именно так доктор Юнг характеризует всю спиритическую литературу. Тем не менее, за такой тривиальностью лежит философия реальности потустороннего мира, находящая отклик среди современных исследователей. Бытующее в наши дни гуманистическое мировоззрение признает его скорее приятным, допускающим постепенный рост или эволюцию, дающим шанс подготовиться к высшей реальности, чем мучительным, определяющим вечную участь человека путем оценки его поведения в земной жизни и суда. Учение теософии обладает тем, что требуется современной душе и заявляет, что основывается на опыте. Чтобы дать ответ православного христианина на это учение, мы должны подробно рассмотреть специфические опыты и понять, чему подвергается душа в астральной плоскости. Но с чего начать? Сообщения медиумов печально недостоверны и расплывчаты, и контакт, осуществленный с миром духов через них, неясен и опосредован для того, чтобы убедительно свидетельствовать о природе внеземной реальности. К тому же посмертные опыты наших дней кратки и двумысленны и не могут быть достоверным источником сведений о подлинной природе потустороннего мира. Но есть один вид опыта в астральной плоскости, поддающийся подробному изучению. На языке теософии он называется астральной проекцией или проекцией астрального тела. Оказывается, возможно путем определенных медиумических приемов вступить в контакт с бесплотными духами, как делают обычные медиумы, когда их сеансы подлинны, войти в сферу их бытия и перемещаться среди них. Кто-то может не поверить, услышав, что подобные опыты имели место в древности, но следует признать, именно эта практика становится привычной в наши дни, и не только среди оккультистов. Уже имеется обширная литература о данных опытах, рассказанных очевидцами. Астральная проекция. Православным христианам хорошо известно, что человек и в самом деле может быть поднят выше пределов телесного естества и посетить невидимые сферы. Природу такого посещения мы уточнять не будем. Сам апостол Павел не знал, в теле ли он или вне тела, когда был восхищен до третьего неба. Второе послание к Коринфянам 12:2. И нам нет необходимости размышлять, каким образом тело может войти в небеса, если восхищение было в теле, или в какой вид тонкого тела облечена душа во время внетелесного опыта, и можно ли такое постигнуть всей жизни. Нам достаточно знать, что душа, в каком бы то ни было виде тела, может быть вознесена божественной благодатью и зрить рай, а также воздушную область поднебесных духов. Такие опыты православная литература описывает часто. Таковым было видение преподобным Антонием Мытарств во время молитвы, что уже изложено выше. Святитель Игнатий Брянчанина упоминает о двух аскетах XIX века, чьи души покинули тела во время стояния на молитве. О сибирском старце Василиске, учеником которого был знаменитый Зосима, и о старце схимонахе Игнатии Исаии, друге святителя Игнатия. самого удивительного внетелесного видения из всех описанных в житиях святых, сподобился блаженный Андрей, Христа ради Еродивый, Константинопольский, 10 век. Он в то время, когда тело его лежало на городской улице в снегу, был восхищен в духе, дабы узреть рай и третье небо. Часть этого видения он рассказал своему ученику, который записал его. Такое происходит только по Божьей благодати и совершенно не зависит от воли или желания человека. А вот астральная проекция, внетелесный опыт, которого можно добиться рядом упражнений, это опыт, особая форма того, что епископ Игнатий характеризует как отверзение чувств. И понятно, что поскольку общение с духами для человека запрещено, кроме как по непосредственному Божию действию, сфера, достигаемая таким способом, не небо, а лишь воздушная поднебесная область, населяемая падшими духами. Теософские тексты, подробно передающие этот опыт, настолько изобилуют оккультными мнениями и толкованиями, что по большей части бесполезны для понимания того, что в действительности представляет собой тесное взаимодействие с данной сферой. Однако в 20 веке есть еще один вид литературы, посвященный этому вопросу. В связи с ростом исследований и экспериментов в парапсихологии, некоторые люди обнаружили случайно или экспериментально, что способны к астральной проекции, после чего изложили свои впечатления на неоккультном языке. Исследователи, собирая и изучая отчеты о внетелесных опытах, описали их научно. Остановимся вкратце на некоторых из этих книг. Земная сторона внетелесных опытов хорошо рассмотрена в книге директора Института психофизических исследований в Оксфорде, Англия. «Опыты выхода из тела». В ответ на обращение, сделанное в сентябре 1966 года, в британской прессе и по радио институт получил около 400 ответов от людей, утверждавших, что у них был личный внетелесный опыт. Столь широкий отклик указывает на то, что подобные случаи в наши дни вовсе не редкость, что имеющие такого рода опыты намного охотнее, чем в предыдущие годы, настроены их обсуждать, не опасаясь, что их назовут сумасшедшими. Доктор Моуди и другие исследователи обнаружили то же самое в отношении посмертных опытов. Указанным 400 лицам раздали по 2 вопросника, и книга явилась результатом сопоставления и анализа ответов. Опыты, рассказы о которых и составили книгу, были непроизвольны, вызваны физическими состояниями – стрессом, болезнью, утомлением, анестезией, сном, несчастным случаем. Почти все происходило вблизи тела, не в духовной сфере. Сделанные наблюдения схожи с посмертными опытами. Кто-то видел свое тело со стороны, обладал всеми чувственными способностями, даже если в теле был глухим и слепым, не мог ни к чему прикоснуться и общаться с окружающими. Плавал в воздухе с легкостью и удовольствием, ум был яснее, чем раньше. Некоторые описывали встречи с умершими родственниками и путешествия в местности, которые не были частью привычной действительности. Один из исследователей внетелесных опытов, английский ученый Роберт Крукал, собрал множество таких случаев, как у оккультистов и медиумов, так и у обычных людей. Свои изыскания он сводит к заключению. Тело, копия или двойник было рождено из физического тела и расположилось над ним. Как только двойник отделился от тела, наступил провал в сознании. Это схоже с тем, как переключают скорости в автомобиле, что вызывает перерыв в подаче мощности. Часто происходило панорамное воспроизведение событий минувшей жизни. Двойник обычно видел оставленное физическое тело. Вопреки ожиданию, никто не описывал боли и страха, вызываемого оставлением тела. Все казалось естественным. Сознание, работающее в отделившемся двойнике, было более объемным, чем в обычной жизни. Иногда присутствовала телепатия, ясновидение и предвидение. Нередко являлись умершие друзья – Многие из опрашиваемых выражали нежелание вновь войти в тело и вернуться к земной жизни. Этот до сих пор непризнаваемый общий ход событий во внетелесных опытах нельзя отнести лишь к грезам и галлюцинациям. Его можно без затруднений объяснить, если принять тезис о подлинности таких опытов и то, что увиденные двойники были объективными, хотя и ультрафизическими телами. Описание доктора Крукала по всем пунктам тождественно модели посмертных опытов доктора Моуди. И сходство настолько точно, как может быть лишь тогда, когда описывается один и тот же опыт. Если это так, то представляется возможным определить опыт, о котором говорят доктор Моуди и другие исследователи, и который вот уже несколько лет вызывает интерес и дискуссии на Западе. Точнее, это не посмертный, а скорее внетелесный опыт, который может служить преддверием другого, намного более широкого опыта смерти или чего-то иного, называемого астральным путешествием, о чем речь пойдет ниже. Хотя о внетелесном состоянии можно сказать как о первом моменте смерти, если она последует, однако будет грубой ошибкой делать из всего какие-то выводы о посмертном состоянии, кроме того, неопровержимого факта о том, что душа после смерти остается жива и сохраняет сознание, что вряд ли будет отрицать верящий в бессмертие души человек. Лишь несколько далеких от исторических христианства сект учат, что душа спит или пребывает в бессознательном состоянии после смерти. Таковы свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня и другие. Поскольку внетелесное состояние не обязательно так или иначе связано со смертью, надлежит быть крайне внимательными и осторожными при анализе и оценке свидетельств из многочисленных опытов в этой области. Мы должны поставить вопрос, имеют ли зримые некоторыми видения неба или ада отношение к подлинному христианскому пониманию неба и ада, или они не более как впечатления естественные или демонические от пребывания во внетелесной сфере. Доктор Крукал, можно сказать, самый дотошный исследователь в этой области, анализирующий каждую подробность предельно внимательно. Подобный подход характерен и для его книг по ископаемым растениям Великобритании, вышедших ранее. Собрал значительный материал по опытам рая и ада. Он считает, что такие переживания – естественный и универсальный внетелесный опыт, который он различает следующим образом. Те, кто покинул свои тела естественным путем, имели склонность к тому, чтобы видеть нечто яркое и спокойное – рай, что-то вроде великолепной земли, а те, кто был исторгнут силой, чаще попадали в относительно мрачные, путанные, похожие на сон условия, что соответствует аиду древних. Первые встречали многочисленных помощников, включая уже упомянутых выше умерших друзей и родных, а последние иногда встречались с какими-то бесплотными препятствиями. Люди, имеющие то, что доктор Крукал называет медиумической телесной конституцией, неизменно сначала проходят через темную, туманную область Аида, а затем входят в область яркого света, которая выглядит подобно раю. Этот рай описывают по-разному, и медиумы, и немедиумы, как самый прекрасный из когда-либо виденных пейзажей. Вид дивной красоты, большой, наподобие парка сад, а свет там такой, какого никогда не увидишь на море или на суше. Дивный пейзаж с людьми в белом, свет стал сильным, вся земля была в сиянии. Для объяснения этих опытов доктор Крукал выдвигает гипотезу о всеобщей земле, которая включает на самом нижнем уровне землю вещественную, окруженную во все проникающей нефизической сферой с поясами Аида, Ада и Рая на ее нижней и верхней границе. Это грубое описание того, что на православном языке называется воздушным царством падших духов или астральной плоскостью в теософии. Православные описания данной сферы не проводят различия между верхним и нижним, останавливая внимание на бесовских соблазнах, присущих данной области. Доктор Крукал, будучи светским ученым, ничего не знает о такой составляющей воздушной сферы, но со своей научной точки зрения свидетельствует о факте, исключительно важном для понимания сути посмертных и внетелесных опытов. Небо и ад, увиденные людьми, В этих состояниях лишь части или внешние характеристики воздушной сферы духов. Они не имеют ничего общего с настоящим небом и адом христианского учения, которые являются вечной обителью человеческих душ и их воскресших тел, а также бесплотных духов. Люди во внетелесном состоянии не обладают возможностью попасть на настоящее небо или в ад, которые открываются душам только по явленной воле Божией. Если некоторые христиане во время смерти начинают видеть небесный город с жемчужными воротами и ангелами, это показатель того, что наблюдаемое в воздушной области зависит от степени опыта и чаяний каждого. Ведь и умирающие индусы видят именно свои индуистские храмы и богов. Подлинное христианское восприятие неба и ада имеет совершенно другое измерение, что увидим в следующей главе.